студии Олег Кубухов. Здравствуйте. К прямому эфиру радио «Спутник». По телефону присоединяется мой коллега Алексей Красильников. Леш, привет.
Приветствую.
Де-факто пользуются все, де-юре на Телеграме стоит блог. В Госдуме появился законопроект, который поможет внести ясность, какой же статус у этого мессенджера в России и что с ним делать дальше. Текст документа есть на руках у главы правительства Михаила Мишустина. Глава Кабмина свою оценку инициативе такой о разблокировке онлайн-ресурса пока не озвучил.
Получили письмо с просьбой поддержать законопроект и в Минкомсвязи. В пресс-службе ведомства сказали, что не будут комментировать документ, пока не изучат предложения парламентариев. Здесь надо напомнить, что за два года все усилия по блокировке Telegram показали лишь свою, по большей части, неэффективность. Да, потери определенные по пользователям были, но мессенджером как пользовались, так и пользуются. Более того, пользуются весьма авторитетные и высокопоставленные люди. Причем открыто это делают.
Да, были такие случаи. Мало того, российская аудитория год от года растет почти с 9,5 миллионов человек в октябре 2018 года до 20 миллионов уже в феврале 2020. И вот сложилась двоякая ситуация, когда органы госвласти, с одной стороны, делают вид, что исполняют решение суда о блокировке мессенджера Telegram, с другой, они же активно используют эту площадку, оперативно информируя, например, население о ситуации с пандемией в России. Необходимо внести ясность в работу подобных сервисов в России вообще, полагает один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.
Мы считаем, что это наиболее удачный момент для того, чтобы обнулить ситуацию, связанную с неудавшейся блокировкой Телеграма, и заново посадить все стороны за стол переговоров, чтобы выработать понятные правила работы Telegram в России. Тем более, что Telegram — это вообще отечественная разработка сама по себе. Поэтому, на самом деле, наша законодательная инициатива касается всех мессенджеров, о том, что они имеют право работать, но на период особой ситуации, связанной с пандемией коронавируса. И за это время, чтобы правоохранительные органы, органы власти, судебные органы и представители мессенджера, которые также готовы идти навстречу, просто сели за стол переговоров и решили, как там будут передаваться ключи шифрования, что возможно технически сделать, что невозможно технически сделать.
А вот как отозвался об инициативе своих коллег в интервью «Радио Спутник» глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы России Александр Кинштейн.
Законопроект, который коллеги направили в правительство, не соответствует тем целям, которые они декларируют публично. Предложение коллег про другое – освободить от блокировок сервисы, являющиеся официальными сервисами органов власти. По этой логике Telegram, в котором есть чат штаба о противодействии коронавирусной инфекции, попадет под это освобождение. Но дело, как всегда, в деталях. Во-первых, судебные процессы с Телеграмом обусловлены не законом, куда вносятся поправки, 149-й федеральный закон о защите информации, а так называемым пакетом Яровой, поправками в закон о противодействии терроризму в уголовный кодекс. И если решать вопрос с блокировкой Телеграма, то решать его надо через эти законы. Во-вторых, даже в случае принятия этой нормы, предложение коллег никак не распространится на Телеграм, потому что уже в действующем законе есть государственная информационная система. И на них в том числе возложена задача информировать население. И по действующему закону государственные информационные системы могут создаваться только органами власти. Телеграм создан не государством, а Павлом Дуровым. Поэтому он под эти критерии не подпадет.
Вот такая ситуация складывается с не только, собственно говоря, Telegram, но и другими мессенджерами, которые, в принципе, пока действуют в России. И хотят, в принципе, закон не только о том, чтобы заблокировать или разблокировать этот интернет-сервис, но и о том, вообще, как определять работу мессенджеров, в принципе, на территории России.
Тут действительно очень много таких вот не второстепенных, даже а косвенных неких побочных моментов, которые могут потом отразиться, сказаться вообще на всем вот этом рынке мессенджеров, приложений, вообще онлайн-пространства. Поэтому, мне кажется, стоит постараться сегодня сейчас в беседе обратить внимание не только непосредственно на последствия для Телеграма, но и вообще для тех людей, которые уже привыкли, для тех, кто пользуется этими мессенджерами постоянно и каждый день.
Действительно, постоянно и каждый день. Я, например, мессенджерами пользуюсь очень активно. Причем это и при общении со своими друзьями, и при общении со своими коллегами по работе. Так что, в принципе, ситуацию действительно стоит сейчас прям пояснить о перспективах принятия или не принятия поправок в закон о мессенджерах. Побеседуем с медиа-экспертом, руководителем пресс-службы Европейской медиагруппы Антоном Коробковым-Землянским. Антон, здравствуйте.
Олег, Алексей, добрый вечер.
Антон, приветствую вас. Расскажите, как вы полагаете, вот подобная инициатива, подобный шаг, опять же, если он будет доведен, ну, до ума, до финиша, это что? Это поражение, это признание очевидного в том смысле, как государство может бороться, может регулировать деятельность вот веб-приложений, мессенджеров, к которым есть вопросы. Вот об этих вопросах мы чуть позже поговорим, но если вы сейчас упомянете, ничего страшного.
Ну, здесь ситуация какая? В моменте, если говорить про сегодня, то, в принципе, мессенджер — это вообще некое стратегическое средство коммуникации, как радио, телевидение и другие средства массовой информации. Потому что вот в этом формате удаленной работы многие из нас, по крайней мере, я, мои коллеги, в принципе, вся наша работа сейчас проходит в мессенджерах. И вот этот удаленный формат, когда люди из дома выполняют работу, да, в режиме нашего карантина, самоизоляции, он, в принципе, был бы невозможен, потому что, ну, использовать какие-то иные средства, почту, может быть, не знаю, голубиную почту или почту России для коммуникации было бы просто невозможно. Работа бы встала в редакциях, в рекламных агентствах и в других компаниях, где как бы, ну, построено все как бы на человеческом факторе. В этом плане вот эти поправки и закон или как бы некий вот акт власти, который легализует происходящее с Телеграмом, это по сути будет признание того, что как бы де-факто происходит. Мессенджер в России доступен, он работает, несмотря ни на какие блокировки, как бы люди продолжают им пользоваться. И в принципе все произошедшее 2 года назад. Ну, почти 2 года, да, прошло, это было, по-моему, апрель 2018 года, если не ошибаюсь, когда все началось, оказалось такой отличной рекламной кампанией для мессенджера Павла Дурова, потому что, во-первых, во всем мире был большой резонанс, люди скачивали приложение, которое не может заблокировать даже российский ФСБ, там, или Роскомнадзор, или кто-то еще. Ну, естественно, и в России количество пользователей у него прибавилось значительно.
Антон, вот исходный тезис был про борьбу с терроризмом, да, когда говорили о том, что телеграм-каналы нужно перекрывать, закрывать и так далее. Если телеграм обратно вернут, это значит приходить террористы?
Ну, здесь, конечно, есть в этом лукавство. То есть, с одной стороны, конечно, не вы, ни я, ни кто-либо еще в здравом уме не будет призывать, как бы позволять террористам, педофилам или кому-то еще распространять безнаказанную информацию. Да? Но это нужно совсем быть каким-то больным человеком. С другой стороны, ну, террористы же пользуются автомобилями, террористы пьют воду, террористы дышат воздухом. Мы можем и это все запретить. Это будет эффективно в борьбе с терроризмом, конечно же, запретить всем дышать, например, да, или пить воду, или ездить на автомобилях. Но насколько как бы это будет, ну, как бы цель будет оправдывать средства, да, или нет. И в этом плане, конечно, то неудобство, которое было нанесено миллионам пользователей сервиса для того, чтобы, ну, как бы решить какие-то конкретные проблемы, оно достаточно условно. То есть в этом плане, ну, можно, как бы мы видим, конечно, да, что запретили пользоваться метро или там выходить из дома или что-то еще в борьбе с коронавирусом. Но будет ли такой же способ, например, эффективен при борьбе с террористами? Тоже можно запретить всем выходить из дома, тогда, в общем-то, не будет каких-то массовых терактов, там, или наркотики никто не будет продавать, там, или убивать, и насиловать и так далее, потому что все сидят по домам, и преступность, естественно, упадет. И в этом плане, конечно, здесь и законодатель, и правительство, как орган, который решит, как бы реализует это, да, и Роскомнадзор в частности, они должны взвешивать каждый раз вот их методы, они оправдывают ту цель, ради которой это делается все, или нет. Потому что под борьбу с каким-то абсолютным злом можно как бы что угодно, в общем-то, подтянуть за уши, да, но насколько это будет эффективным. И самое главное, мы видим ведь, что меры-то оказались неэффективными, То есть получается, что те меры, которые нам заявляли как меры борьбы с терроризмом, они неэффективны. И Telegram продолжает работать. Значит, Роскомнадзор и все службы, которые занимались реализацией как бы вот тех установок по блокировке Telegram, значит, их борьба с терроризмом оказалась неэффективной. То есть нас обдурили два раза. С одной стороны, большие неудобства были. Первые, по крайней мере, там несколько месяцев пользования Телеграмом. Там нужно было прокси-сервис, сервер подключать, тормозило все, не отправляли сообщения и так далее. А во-вторых, оказалось, что люди, которые должны бороться со злом, они с ним борются неэффективно. То есть все наши налоги, направленные на это, как бы, ну, ушли куда-то не туда за эти два года.
Антон, а если немножечко полукавить, как полагаете, чего не хватило Роскомнадзору, чтобы додавить Telegram, чтобы вот меры таки стали эффективными? Вы очень правильно подметили, поначалу оно действительно казалось, что работает. Был очень большой отток посетителей. Мне кажется, от того оттока в полной мере Telegram еще не оправился. Мы об этом чуть беседуем. Но вот какие-то меры еще оставались в запасе, которые можно было бы имплементировать, и Telegram вот на территории России таки победить.
Ну, коротко скажу, те меры, которые как бы отток вызвали в России, да, из-за блокировок и неудобств, они слегка компенсировались сотнями тысяч, миллионами новых пользователей в других странах, которые как бы на фоне этой рекламной кампании, что даже российское государство не может заблокировать этот мессенджер, а значит, оно его не контролирует. В чем подозревали Павла Дурова, да, что он работает на ФСБ и все как бы всю эту переписочку все там сидят, читают. Вот, как бы эта рекламная кампания им привлекла достаточно большое количество пользователей. С точки зрения, как бы, в целом, ну, изначально не было как бы дипломатических шагов. Изначально с двух сторон это были угрозы и шантаж. Одна сторона говорила, что он ни в коем случае не пойдет на контакт. Я говорю сейчас про Павла Дурова, да, и как бы никаким образом не будет сотрудничать. Со стороны государственных органов точно так же как бы полезли в бутылку, сказали, что мы не будем там как-то торговаться, вести переговоров, просто все заблокируем и все. Ну, как бы, на самом деле, это давняя битва с Павлом Дуровым каких-то надзорных органов, там, она идет еще со времен ВКонтакте, со времен, как бы, попыток у Павла Дурова эту компанию отобрать, там, рейдерских каких-то наездов и все прочего. И, в общем-то, у него, как бы, есть в этом плане богатый опыт негативного взаимодействия, вот такого публичного с российскими спецслужбами, при том, что не публично, ВКонтакте абсолютно спокойно сотрудничал всегда с правоохранительными органами в плане борьбы с терроризмом и наркотики, там, и педофилии и все прочее. Как бы они исполняли законодательство, и никаких проблем никогда не было. Потому что, ну, как бы публично компания не может это признавать, это вредит имиджу. Да? Мессенджер, все-таки мы все хотим, чтобы нашу переписку никто не читал, мы хотим, чтобы ловили террористов, но как бы в наши смс-ки, чтобы никто не влезал. И в этом плане, конечно, такие публичные шаги, они всегда вредят имиджу. Ни одна компания, ну, в трезвом уме не пойдет на то, чтобы говорить о том, что кто-то там, мы дали ключи, это все читается и так далее. Все же потихонечку отрицают. Facebook, например, должен был давно переехать на российские сервера и хранить информацию о пользователях в России. Насколько мне известно, до сих пор это предписание Роскомнадзора в полной мере тоже не выполнил.
Антон, а вот вы верите в то, что мессенджер Telegram будет полностью закрыт, полностью защищен от всякого всего такого негативного, как это заявляет сам Дуров?
Здесь как бы это все производное от того, насколько будет защищен сам Павел Дуров. И не так давно он анонсировал создание собственной криптовалюты. И, в общем-то, после этого его вызывали в комиссию по ценным бумагам, насколько я помню, в Соединенных Штатах. Потому что, ну, как бы вот что-то как бы он делает тут такое странное, интересное, и нет ли здесь уклонения от налогов или как бы иных каких-то финансовых там схем и прочего. И в этом плане как бы вся свобода, безопасность переписки и так далее, Телеграма, она упирается ровно в то, как бы в свободу Павла Дурова. Не найдется ли какое-нибудь государство или какие-нибудь спецслужбы одного из государств, которое найдет инструменты и способ давления на Павла Дурова, ну, скорее всего, связанные там с угрозой лишения свободы или там лишения каких-то значительных капиталов, и тогда, конечно же, ему придется сотрудничать.
Как вы полагаете, Вот давайте, если немножечко расширить, так сказать, ситуацию, вот до всего, до, как это сказать, может быть, не только сам Телеграм рассматривать. Вот это вот возможное, опять же, повторюсь, слово «снятие запретов» как-нибудь скажется на рынке мессенджеров, на рынке онлайн-пространства? Или действительно вот та рекламная акция такая против своей воли, проведенная Роскомнадзором несколько лет назад, она уже этот, ну, как сказать, и так Телеграм привлекла достаточно посетителей, и сейчас вот это снятие запретов, может быть, пройдет и не так заметно?
Ну, я, честно говоря, сейчас у нас теории заговора, да, цветут и пахнут, там, 5G влияет на коронавирус, там, и все прочее. Я 2 года назад был уверен, что это просто такой шикарный пиар-ход, который придумал ФСБ России Павел Дуров для того, чтобы показать, что, как бы, Российская Федерация не имеет к этому мессенджеру никакого отношения, а сами спокойненько...
Ну, прекрасная теория.
Диску, вы и так далее, да, вот. Ну, как бы, просто иных объяснений у всего происходящего, ну, как бы, разумных их не было, потому что все равно Телеграм работает и прочее. Сейчас, на самом деле, Телеграму, как бы, достаточно хорошую рекламную кампанию создали вот эти политические каналы, которые все читают активно, да, какие-то сливы, компроматы и так далее. И в этом плане, ну, как бы, то ядро активной интернет-аудитории, которая могло бы повестись на контент, оно, в принципе, так сидит в Телеграме, пользуется этой. Я думаю, что снятие блокировок сейчас каких-то значительного какого-то прироста не даст, потому что те, кто хотел, они и так уже пользуются этим мессенджером. Но интерес пользователей, конечно, будет. Те, кто им не пользовался, полезно посмотреть, что же такое там разблокировали. И теперь вдруг вновь можно, как бы, я вижу какие-то контакты, там приходят уведомления, что человек завел себе аккаунт. Но возвращаются в основном чиновники и люди, которые работают в государственных органах, потому что 2 года назад все активно удаляли Телеграм на всякий случай, пока вот Роскомнадзор все это блокирует.
А можно сейчас предположить, сколько посетителей в Телеграм вернется или, наоборот, по новой? Потому что я помню вот эти цифры, и Телеграм-то он не первый, если я правильно помню, мессенджер. Сможет стать первым в мире, первым в России, как мессенджер? Есть вот этот потенциал?
Ну, рынок мессенджеров, в принципе, насыщен, да, и он развивался так же, как социальные сети, в том плане, что ты идешь в тот мессенджер, где находятся все твои друзья. То есть вот, как бы, когда все друзья твои в Одноклассниках, естественно, и ты будешь заводить все страницы в Одноклассниках. Если все твой круг общения сидит в Фейсбуке или ВКонтакте, ну, соответственно, ты идешь туда, или там Твиттер и прочее. И в этом плане, конечно, как бы люди, которым нужно было где-то общаться, они так или иначе уже себе завели Фейсбук, WhatsApp, мессенджеры социальных сетей, кстати, тоже, да, и ВКонтакте, и Одноклассники имеют, Фейсбук и так далее, Вайбер и прочее. В этом плане Телеграм, как бы, занимает свою нишу, как, если сравнивать с социальными сетями, некоторое время назад, там, лет 7-10, занимал Твиттер. То есть это некая такая активная, продвинутая аудитория, которая следит за повесткой активно происходящей, там, новостями, активно это обсуждает. Ну, в общем-то, вот все эти люди ранее из ЖЖ перебрались потом в Твиттер, теперь в Телеграм. Журналисты, пиарщики, какие-то писатели, сетевые активисты, политики и так далее. Вот на этих людей сейчас, естественно, будут приходить их читатели, то есть их аудитория. Почитать там Тину Канделаки или там, я не знаю, Алексея
Антон,
Навального,
а вот
или кого-то.
Я прошу еще прощения, а опять же, кстати, если порассуждать опять же о будущем, про ЖЖ, наверное, это исключительный случай, все-таки там альтернатив особых не было, а вот золотой век Твиттера так не так долго продлился, может быть, и у Телеграма-то уже впереди какие-то вот моменты, когда стоит задуматься о своем закате, о каком-то оттоке или о прочем. Нет такого ощущения, что вот эти пузыри сформировались, вот эти информационные, люди сидят, по сути, ну, одни и те же люди во всех этих самых Телеграмах, во всех этих самых аккаунтах. А дальше как-то будет вот разбредание, может быть, кто-то вернется действительно в ЖЖ, потому что, если так посмотреть, за последние несколько лет вроде как там снова что-то стало происходить. Я сам что-то подумал, может, вернуть себе, раскопать логин, пароль от аккаунта. Нет вот ощущения, что Телеграму нужно как-то вот сейчас что-то прорывное или начнется таки отток?
Ну, дело в том, что элиты, в принципе, обновляются всегда медленно, если не происходит каких-то революций, да, и там сильных потрясений. Мы можем посмотреть на шоу-бизнес, где в течение десятилетий одни и те же имена на сцене, да. Мы можем посмотреть в Государственную Думу или куда-то еще, политическая, спортивная элита, какая угодно. В общем-то, очень не торопясь все обновляется. В этом плане, конечно, сетевые активисты, кто бы они ни были, как бы их круг тоже достаточно узок и обновляется, как не так часто. Не так часто туда приходят новые звезды в плане производства как бы, контента, текстов, да, каких-то смыслов. Понятно, что и YouTube, и Instagram дали как бы большую плеяду новых героев, новых звезд. Это сотни, а то и тысячи как бы новых селебритис, видеоблогеров и так далее. Но те, кто производит именно смыслы, то есть в основном, конечно, текст, да, и это как бы какие-то чаще даже политические смыслы, этих людей не так много, и вот они мигрировали теперь в Telegram. Telegram удобен тем, что у него открытая архитектура, да, там появляется масса сервисов, на него там сейчас можно делать покупки, там какие-то боты с голосованиями появляются, опросами и прочее, прочее. И в этом плане, конечно, вот как бы Павел пытается создать некую инфраструктуру вокруг этого мессенджера, чтобы он был больше, чем мессенджером. Точно так же, как социальные сети выросли сейчас в полноценные как бы точки, где можно провести целый день. Я знаю, что я знаю людей, которые, например, в Фейсбуке проводят весь рабочий день. А с помощью мессенджера они общаются с коллегами, сотрудниками. С помощью страницы компании они продают те или иные услуги, например, там продвигают себя, делают какие-то мониторинги и прочее, прочее. В этом плане Telegram вполне может стать тоже вот такой инфраструктурной точкой, где можно делать все. Продавать, узнавать новости, общаться с друзьями и прочее, прочее. И если в этом плане он будет достаточно конкурентоспособен, то есть будет предлагать много новых функций и сервисов периодически, то ну, не скоро кто-то сможет его сместить с этой точки. Аудитория редко уходит. Люди обычно приходят на новую какую-то площадку и сервис, если она становится модной. Там звезды появляются какие-то, политики, спортсмены, артисты там, и так далее. И если там все хорошо, то люди оттуда уходят редко. Они все равно продолжают этим сервисом пользоваться. Как сейчас до сих пор кто-то продолжает пользоваться и Live Journal ЖЖ, да, и в Одноклассники, у которых аудитория суточная, по-моему, порядка 60 миллионов в России ежедневная. ВКонтакте и так далее, и так далее. В этом плане как бы люди будут потихонечку, может быть, пропадет тренд и мода на Телеграм, то есть не будет большого такого прироста. Но уходить оттуда люди будут не очень охотно.
Антон, и в завершении, наверное, уже нашей беседы хотел вот что у вас уточнить. Позицию чиновников, потому что, с одной стороны, вроде бы это официально было запрещено пользоваться сервисом Телеграм, но, тем не менее, все чиновники практически любого уровня государственного, регионального, пользуются этим мессенджером. Почему так произошло? Так, по всей видимости, Антона мы сейчас уже больше не услышим. Ну что ж, я тогда напомню, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был медиа-эксперт, руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы Антон Коробков-Землянский. Достаточно много было нам рассказано по поводу того, как будет складываться судьба, скажем так, мессенджеров, не только Telegram, но и других мессенджеров в России. Ну, пока что неизвестно, насколько тот законопроект, который депутаты предложили, уже, в принципе, озвучили и отправили письмо премьер-министру России и в Минкомсвязи, пока еще
очень,
реакции,
конечно,
никакой не
интересно,
было.
Мне больше интересно, вот это реально, что будет после, если у Telegram вот этот исчезнет аура, вот это антураж такой, посмотрите, мы такие контркультурные, мы против. Это действительно такой статус, вот крутости вот этой в хорошем смысле слова нужно поддерживать и поддерживать постоянно. Я вот не зря Антону Коробкову-Землянскому закинул этот вопрос о том, что у ЖЖ, что у Фейсбука, что у Твиттера было свое вот эти 15 минут славы, они у каждого ресурса были по-своему продолжительными, у кого-то больше, у кого-то меньше, но они завершались. Телеграмму нужно в этом смысле, они действительно очень хорошо попали вот в эту в тему, вот в эту струю, и действительно завлекли общее внимание и большое количество посетителей. Вопрос в том, как получится это все удерживать, потому что тот же YouTube, тот же Instagram, вот они могут прекрасно показать, как можно терять аудиторию. Я сейчас абсолютно не прогнозирую потерю аудитории прямо здесь, сейчас. Мне просто интересно, каким будет дальнейшее развитие ресурса, который по факту он что? Он ведь, это в одном ресурсе два. Это мессенджер, то есть ты общаешься с коллегами, и тот самый условный Twitter, условный ЖЖ, это твой вот этот вот микроблок, макроблок, здесь, наверное, не микро, просто блок. Сам такой веду, достаточно в нишевом режиме. Вот, ну, свои 750 подписчиков есть. Мне кажется, это очень неплохо для такой, как сказать, местечковой вещи, как профессиональный рестлинг. Вот, очень забавно. Если раньше, знаешь, я как рассказывал, вот у меня было такое убеждение, что Твиттер — это вот когда хочется отправить смс-ку, а некому. И вот ты вроде как написал в Твиттер, да, ты пообщался.
Вроде бы как бы никуда, а вдруг кто-нибудь прочтет, да?
Да, а вот здесь все-таки Телеграм, я не знаю, как у кого, а лично меня он настраивает более на какое-то осмысленное, что ли, восприятие всего. Он не то чтобы менее личный, ты понимаешь, что здесь ты все-таки должен вот какой-то образ, что ли, выдержать, какую-то свою позицию высказать более серьезно, а не так, что вот, мол, за окном птички, небо голубое, шла третья неделя самоизоляции. Вот просто такое в Телеграме востребовано не будет. В Телеграме ждут какого-то вот чего-то прорывного, каких-то идей, каких-то вот концепции, это возвращаясь вообще к беседе, которая у нас сегодня в течение дня была, и в этом смысле у Телеграма есть вот это серьезное преимущество, на мой взгляд, перед другими соцсетями. В какой-то мере это даже, наверное, объединяет, что ли, сильные стороны других соцсетей. Посмотрим, что будет дальше. Мне лично очень интересно с точки зрения повседневности.
Ну что ж, я напомню, для вас в прямом эфире радио «Спутник», самые цитируемые радиостанции России, работали Олег Обухов и Алексей Красильников по телефону.